Шалом,
мы изучаем книгу Труды Рабаша, первый том. Статья «Истинная молитва» основана на истинном хисароне. Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, там же задавать вопросы. «Истинная молитва» основана на истинной потребности. 243-я страница первого тома Рабаша.
Вот так я посмотрел на заголовок. Я бы сказал так. Истинный хисарон, истинная потребность. Истинный хисарон — это когда мы его можем почувствовать. Сказано, там, где человек находится, там, где находятся мысли человека, там он, и он находится. И поэтому мы должны начать проверку, где я нахожусь. Начать ее с того, что я стараюсь сократить себя, прилепиться к Творцу, сократить, имеется в виду сократить свое желание, прилепить себя как точку к Творцу. И тогда начать ощущать состояния, происходящие со мной, когда в каждом происходящем во мне состоянии я себя снова прилепляю к Творцу. И так я начинаю строить свой духовный парцуф. Когда Творец из точки сокращения, которое я произвел, даже если я не знаю, как это делать, и это пока еще не духовное, но я пытаюсь, как ребенок, который старается стать большим. И так я начинаю распознавать помехи, которые посылает Творец, и со всевозможных направлений, которые тревожат меня, пугают меня, путают меня с разумом и сердцем, я каждый раз возвращаю себя к точке слияния. Большего не нужно. И тогда, вследствие этого, выстраивается духовное мое место. Когда если на все помехи я отменяю себя и в ответ сливаюсь с Творцом, тогда та же самая помеха в разуме, в сердце, она уже входит в святость. Я уже исправил ее. И поэтому я всегда нахожусь в настоящем хисароне, в истинной потребности, и это истинная молитва, когда все время человек хочет вернуться к слиянию и раскрывает, что я не способен, но только с помощью Творца. И я все время нахожусь в распознавании помехи, и в усилиях просить слияние. И это все. То есть точка моего слияния первая. Она всегда должна быть у меня как истинная точка. Когда меня нет, я только слит. И тогда я научусь у Творца, согласно характеру помех, которые Он пробуждает во мне, согласно силе этих помех, согласно связи между ними, я научусь, это то, что называется, из твоих действий, я постигаю тебя, когда из его действий надо мной, я уже начинаю распознавать его отношения, его характер, его поведение, что он хочет сказать мне, рассказать, И это, по сути дела, называется наукой Каббала. Хорошо, это я сказал. Давайте посмотрим, что пишет нам Рабаш.
Труды Рабаша, первый том, 243 страница, статья «Истинная молитва основана на истинном хисароне, потребности». Сказано в Торе, и вот имена сынов Израиля, сошедших в Египет. И встал над Египтом новый царь, который не знал Йосефа. И поработили сыны египтяне сынов Израиля тяжкой работы, и застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу, и услышал Творец их стенание.
То есть мы еще раз все объясняем в духовном виде. Духовным называется, что мы должны соединиться. И тогда, если мы на самом деле хотим объединиться, мы чувствуем помехи, очень сильные помехи. Что? И тогда, когда мы хотим объединиться, встает новый царь над Египтом. То есть это узкое место, теснина, который не знал Йосефа. Не знать, что есть какое-то желание объединиться. И поработили египтяне сынов Израиля тяжкой работой, то есть группа чувствует, что эгоизм ее каждого буквально сходит с ума. И застонали сыны Израиля от работы, от всех эгоистических желаний, возопили все-таки, то есть осознали в этом, что нет выбора, но кричать, вознесся вопль их от работы к Творцу, и тогда услышан был. Это и есть процесс. По сути дела, в этих строчках у нас вся, есть вся работа в Египте. Дальше.
И необходимо понять, что означает «и вознесся их вопль от работы к Творцу». Неужели они не испытывали в Египте больше страданий, чем работа? Смысл здесь в том, что все их вопли, то есть все их страдания, происходили только от работы. Также сказано «и услышал Творец их стенание». То есть молитва их была услышана благодаря стенаниям, причиной которой была только работа. Объясним это с точки зрения духовного пути. Известно, что человек не станет работать ради отдачи, если нет на то причин. Как сказано в Зоар, есть две причины, которые побуждают человека выполнять Тору и заповеди. Первое — желание получить наслаждение этого мира. И если человек не будет выполнять Тору и заповеди, он боится того, что Творец его накажет. Второе — пусть будут у него желания, чтобы были желания и удовольствия мира будущего. И поскольку боится человек, что не дадут ему их, это вторая причина, которая вынуждает его выполнять Тору и заповеди. И коль скоро причина, вынуждающая человека выполнять Тору и заповеди, исходит из эго, то тело его не слишком сопротивляется. Ведь в той мере, в которой он верит в награду и наказание, в той же самой мере он может работать и каждый день чувствует, как растут его накопления. И действительно, каждый день, проведенный в исполнении заповедей и занятия Торы, присоединяются к предыдущему. И человек ощущает, будто он приумножает свое имущество в Торе и заповедях.
Если он это делает или из-за наказания, или из-за награждения, из-за его эгоизма, так каждый раз он добавляет.
И дело в том, что главное намерение человека — это вознаграждение. И не помышляет он о намерении, чтобы было у него намерение ради отдачи. А он верит в вознаграждение и наказание. То, что действие, которое он делает, принесет ему вознаграждение. И поэтому все его намерения направлены на дела, чтобы они были правильными во всех деталях. А иначе, если действия не будут правильными, то наверняка Творец не захочет принять его работу и воздать вознаграждение за нее. И поэтому, видя, как его дела делаются правильно, то ему больше не о чем беспокоиться. И поэтому все его заботы только о количестве. То есть он должен стараться выполнить как можно больше праведных дел. А если он знаток Торы, то он знает, как ему нужно все больше углубляться в то, что он учит. И заповеди нужно соблюдать более тщательно, чтобы все было по закону. И он всегда старается добавлять, соблюдая заповеди. И больше ему не о чем беспокоиться.
То есть это обычная форма выполнения Торы и заповеди. Это понятно, да? Что?
Ведь он же здесь не говорит о том, что мы называем традицией. Торы и заповеди, как я слышал, это исправление с помощью света, возвращающего к источнику.
Он говорит о людях. Стоит, может быть, тебе еще раз это прочитать. Он говорит о людях, которые выполняют Тору и заповеди по причине наказания, боязни наказания и боязни потерять. То есть, или получат наказание, или не получат хорошие награды. В этом его работа. И человек, который находится в таких отношениях с Торой и заповедями, он заботится о том, чтобы было у него как можно больше заповедей и как можно больше пройденных, изученных страниц.
То есть, он не говорит о том, кто учится.
Что значит, кто учится?
О нас, например.
Я не знаю, о нас или не о нас. Можно учить обо всем. Не важно, что ты учишь. Есть у тебя отношение, которое называется Тора и заповеди. Ты можешь изучать все книги, которые называются Торой. Да, это книги святости напятанные. Почему святости? Потому что они написаны людьми, которые находились в этой святости во время написания, то есть в отдаче, в постижении духовного, в братской любви, в любви Израиля. Неважно, как это назвать. В отдаче. Тот, кто пишет, постигнув духовное, то есть постигнув свойство доброго и дающего добро всем и возлюби ближнего как себя, если он пишет из этого свойства, то, что он пишет, называется святостью, свойством отдачи, бины. Теперь тот, кто берет таким образом написанную книгу, не обязательно у него будут хорошие намерения, даже неизвестно какие, потому что все мы созданы как животные, и злое начало человека с юности его является злом. И поэтому мы начинаем с отрицательного направления. И какова цель? И человек всегда начинает с того, что он желает вознаграждения или, по крайней мере, не получает наказания. Он думает, что ему будет хорошо от этого, что Тора — это чудодейственное средство против всевозможных проблем и, может быть, даже получение будущего мира, и поэтому он учится. То есть он учится ради собственной выгоды в этом мире или в будущем мире. Или из страха получить наказание, или из желания получить вознаграждение. Это все. Когда он учится таким образом, ему важно количество заповедей, которые он выполняет, и количество источников, которые он прочитал, проходит, да?
Мой вопрос о определении слова «количество заповедей». Это мне непонятно. Мы ведь тоже...
Какая разница? То, что написано. То, что написано.
С вашего позволения еще чуть.
А я, с твоего позволения, остановлюсь на этом. Да, Гершин. Я даже скажу тебе, почему. Не мудро говорить обо всем открыто. Вопрос, направлено ли это на исправление или нет. Потому что есть люди, которые находятся посередине, в начале пути или вообще еще не в пути. Это может помешать им. Не ставь препятствия перед слепым. Понимаешь? И мы должны каждый год, по мере роста ребенка, ты даешь ему пищу все более сложную, скажем, не молоко уже, кашу, не кашу, а уже более твердые вещи и так далее. И также здесь. Тут ничего не поделаешь, это... Прочитай еще раз потом, ты увидишь, как он это делает. Я иду, я стараюсь вот так вот быть с ним. И мы должны понять, что просто так открывать все, это называется недозревший плод. То есть человек съест что-то, что для него недостаточно зрелое. И это может причинить ему вред. Он не поймет этого, это правильно. Таким образом,
вторая колонка в середине, второй абзац. Таким образом, мы видим, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, видя в этом подчинение высшему управлению и зарабатывая награду в этом мире и мире будущем, они не нуждаются в Творце, чтобы дал им силы соблюдать Тору и заповеди. Ибо в мере их веры в награду и вознаграждение тело позволяет им соблюдать все заповеди каждому в соответствии с его уровнем. В то время, как те люди, которые хотят работать на отдачу, без какого-либо вознаграждения, а хотят выполнять Тору и заповеди из-за величия Творца, и они почтут за большую честь, если дадут им возможность служить Творцу, как сказано в Зоар, трепет перед Ним. Вот главное. Человек возбоится господина своего, ибо он правитель и первопричина. И мы видим, что в комментарии Сулам есть три вида трепета перед Творцом. Первое — это страх наказания в этом мире. Второе, вдобавок к этому, страх наказания в аду. И оба они не являются истинным трепетом, поскольку этот страх вызван не тем, что так заповедовал Творец, а диктует его наш эго. И мы видим, что корень здесь в эго, трепет, производное и следствие истекает от эгоизма. Третье. А главный вид трепета — это когда человек боится Творца, поскольку тот велик и управляет всем. Таким образом, величие Творца — это причина, обязывающая человека выполнять Тору и заповеди. И тогда это определяется как единственное желание все отдать Творцу, и называется доставить наслаждение своему Создателю, а не собственному эго.
Величие Творца — это в любом состоянии, какое бы ни пришло ко мне, я прежде всего думаю о нем. Это называется величием Творца. Просто так это. И все, что бы то ни было, какие проблемы, какие беды не пришли бы ко мне, я прежде всего думаю о нем. Даже не о моем слиянии с ним, а о нем. Когда я этим доставляю наслаждение.
И тут начинается изгнание, галут. То есть человеку не дают направить свое намерение так, чтобы работа его была не ради вознаграждения, потому что это противоречит его природе. И хотя и человек может заставить себя работать вопреки согласию тела, Так же, как и аскет, занимающийся самоограничениями, хоть это и против его природы. Но это можно сказать лишь по отношению к действиям. То есть для того, чтобы человек выполнял действия против желания тела, он может действовать то, что называется высшее знание, против желаний тела. Однако он не может идти против своих чувств и разума, говоря, что он чувствует иначе, чем он чувствует. Например, если человек чувствует, что ему холодно или что ему жарко, он не может сказать, что его ощущения не соответствуют истине, и заставить себя чувствовать иначе, сказать, что сейчас он понимает не так, как разум его вынуждает чувствовать. Таким образом, нет у него никакого другого совета, кроме того, что видеть и говорить, что он чувствует. И поэтому, когда человек хочет выполнять Тору и заповеди ради отдачи Творцу, природа его такова, что не позволит ему совершить ни единого действия, если не увидит он какой-либо отдачи. И, следовательно, нет ни единой возможности работать ради Творца, не ради собственной выгоды. И тут и начинается изгнание, то есть страдание от того, что сколько он ни действует, он не видит ни малейшего духовного продвижения. Например, если человек 20 лет занимался Торой и заповедями 20 лет, с одной стороны, можно сказать, что он скопил состояние от этих 20-летних занятий. С другой стороны, он может сказать, что уже 20 лет исполняет Тору и заповеди и еще не достиг способности работать на отдачу. А напротив, все выстроено на основе любви к себе. Таким образом, все страдания и вся боль, которые испытывают человек, приходит от того, что он не в состоянии работать ради Творца, а он хочет работать на отдачу. Но тело, которое порабощено клипот, не дает ему настроить намерение.
Или же он заботится о себе. Почему я еще не пришел к отдаче? Я. Не то, чтобы я не мог отдавать Творцу, но я не пришел к этому. И проверка, может ли он содействовать тому, чтобы другие пришли. Тогда называется, что это на самом деле ради отдачи.
И тогда он взывает Творцу, чтобы он помог ему, ибо он видит, что находится в изгнании среди клипот нечистых сил, и они властвуют над ним, и не видит никакой возможности выйти из-под их власти. Получается, что тогда его молитва называется истинной, потому что человек не в силах выйти из этого изгнания без посторонней помощи. Как сказано, вышел Израиль оттуда, ибо есть в мире милость, поскольку это противоречит природе. И лишь Творец может выйти Израиль, вывести Израиль из изгнания. Но из-за того, что известно, что не существует света без кли, то есть нет наполнения без ощущения хиссарона, недостатка. И хиссарон является тем кли, в который получает человек наполнение. Поэтому до того, как вошел человек в изгнание, и пока не увидел, что сам он не в состоянии из него выйти, нельзя сказать, что его вызволят. Потому что хотя и кричит, и просит вывести его из этого состояния, в котором находится, но не является это еще истинной молитвой. Потому что как он может знать, что он не сможет выбраться самостоятельно? И лишь только тогда, когда он почувствует их изгнание, можно сказать, что он взмолится из глубины сердца. И для того, чтобы появилась эта молитва из глубины сердца, должны быть соблюдены два условия. Первое — работа его должна быть против природы. То есть он должен желать, чтобы все его поступки были только ради отдачи. И он хочет выйти из любви к себе. И тогда можно сказать, что он ощущает хиссарон. Второе, он должен стараться самостоятельно выбраться из любви к себе, прилагать усилия, и убедиться, что не может сдвинуться из своего состояния. Вот тогда-то у него и появится потребность в Творце, чтобы он помог ему, и тогда его молитва будет истинной. Ибо он увидит, что самостоятельно он ничего не может поделать. И вот тогда, когда он вскричит к Творцу о помощи, он знает, что происходит это от работы. Как сказано, «И застонали сыны Израиля от работы». То есть от того, что работали и желали достичь уровня, чтобы смогли отдавать Творцу, но видели, что не в состоянии выйти из своей природы. Тогда лишь взмолились из глубины сердца. Отсюда можно понять сказанное выше. «И вознесся вопль от работы их к Творцу», что означает «самые большие страдания». Все их стенания были только от работы, а не от каких-то других причин. И возопили, что они не в силах сами выйти из собственного эго и работать ради Творца. И это и было их изгнание, которое причинило страдания от того, что находились они под властью эго. И отсюда видно, что в египетском изгнании они заработали керим, то есть желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания, и не существует света без кли, и только когда человек молится истинной молитвой, и когда человек видит, что у него нет никакой возможности спастись, а лишь Творец может ему помочь. Вот это и называется истинной молитвой.
Так сколько форм изгнания мы проходим? Сосчитайте, пожалуйста. Прошу. Семинар. В каких видах изгнания мы находимся в пути? Да, Гершин.
У меня два вопроса. Первый относится к тому, что вы описали. Человек находится там, где его мысли.
Это не я говорю, так написано.
Да-да. Хотел спросить. Вы говорили, что над мыслями, помехами и страхами человек должен прилепить себя к Творцу.
Нет, он должен прежде всего прилепить себя к Творцу, а затем начать ощущать все помехи для того, чтобы с помощью них прилепиться еще сильнее к Творцу. Все начинается с сокращения.
Ну, как я услышал, вы описали, что сокращение, до того, как происходит, он должен себя прилепить к Творцу.
Да, в точке.
Что означает сделать это правильно? Прилепиться к Творцу.
Что нет никого, кроме него.
Да.
Все. Без того, чтобы объяснять это, относиться к тому, что есть у меня в жизни. Без относительно этого. Творец сам по себе.
Можно ли описать ситуацию? У человека есть тревоги, страхи, а он должен себя прилепить к Творцу.
Да.
Что он делает? Как?
Он оставляет все помехи, эти страхи, тревоги, все эти вещи, и прилепляется к «нет никого, кроме него». Когда ясно, что только это существует. Да.
Ну, как правило, то, что дает человеку мотивацию выполнить действие и энергию, это какая-то потребность. Он находится в тяжелом состоянии, по крайней мере, на первых шагах. Здесь Рабаш пишет, что «244-я страница внизу. Ощущение изгнания из-за того, что его работа против природы, он выполняет все действия ради отдачи, хочет выйти из-за любви к себе, и тогда можно сказать, что появляется хисарон, и это приводит его к ощущению изгнания. Мы видим, что, как правило, обращение к Творцу приходит из тяжелого состояния, и тогда он обращается к Творцу.
Это эгоистически. Это пока еще не изгнание.
Но так как вырваться из этого замкнутого круга?
Необходимо работать над тем, что мы сказали. Над тем, что я воспринимая Творца как единственную существующую сущность, и я прилеплен к Нему в одной точке, как мы говорим, было в начале творения, да? Когда прежде чем были сотворены творения и созданы создания, высший свет наполнял всю реальность, да? И тогда образовалась в этом высшем свете точка, черная, отличающаяся от цвета, когда она в желании получать. И эта точка, она полностью отменяет себя перед светом. Это то, что я хочу вот так находиться. И после того, как я достиг слияния в одной точке, то есть все, что происходит, все это от Творца, я могу уже начать раскрывать у себя разум и сердце, ощущения и мысли в мере, в какой я их тоже отношу только к Творцу. То есть нет у меня ничего, я остаюсь как точка. А то, что я чувствую, не относится ко мне. Это Творец мне делает для того, чтобы я еще больше слился с Ним. Тогда моя точка слияния начинает на этих помехах расширяться. И я все больше и больше в плоскости как бы слит с Ним на основе всех помех. И сейчас я в этих помехах не вижу помехи, я вижу в них буквально помощь. Это называется помощь против Него. Против. Но это помогает мне быть более слитым с Ним. И так я пытаюсь быть в слиянии все более усиливающимся. И на этом я чувствую себя. Из-за этого чувствую себя в изгнании все большим или меньшим, где я способен или не способен. Здесь есть несколько вещей. Есть период, когда я не способен отнести эти вещи к Творцу, хотя я понимаю, что так я должен действовать, но не способен. Когда приходят страхи, помехи, всевозможные препятствия, я не способен удерживать себя в слиянии с Творцом. И признаком слияния является радость, что нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро, я слит с Ним, и каждый слитый совершенным, совершенным совершенен, нет у меня этого. И называется, что я нахожусь в изгнании, вне слияния с нет никого, кроме Него. Что ты на меня смотришь?
Ну, хочу услышать что-то.
Но я сожалею, может быть, я говорю глупости?
Да не, я чувствую, что я что-то упускаю.
Ну, хорошо, это придет. Придет. Но та же точка, которую я тебе сказал, что с нее начинается слияние, я рекомендую попытаться так относиться. Хорошо? Да.
Нагата кодем
бай. Вы коснулись немного понятия клипы и то, как я все еще не в отдаче, и хотя я помогаю другим. Что значит помогать?
Помогать другим?
Да. Что значит помочь другим достичь молитвы?
Помочь другим называется, когда я сам, если я отношусь к Творцу, я отношусь к Нему в своем эгоизме. Даже если я буду делать всевозможные действия, то, что называется всякие восьмерки в воздухе. Если я не буду слит с Творцом, то если даже буду слит, я эгоист и останусь эгоистом. Как, каким бы чистым я ни пытался быть, это не поможет. Есть у меня возможность относиться к Творцу в виде над своим эгоизмом, да? Только если я это провожу через товарища. Потому что я противоположен товарищу, и здесь, если я беру его желание выше, чем свое, когда я хочу служить ему, и я делаю это для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, не мне, не товарищу, а Творцу, тогда моя работа против моего желания с товарищем становится отдачей Творцу. Так я отношусь к нему, к Творцу.
Какое желание товарища я должен так взять?
Неважно. Не достает ему подушки или стула.
Не понял.
Неважно, какое желание. Нормальное желание, материальное. Материальная сторона товарища — это моя духовная сторона.
Материальное несет какую-то пользу.
То, что товарищ хочет. Обычные вещи, легитимные. И если я беру их для того, чтобы через них заставить наслаждение Творцу, я совершаю действия по отдаче. Потому что у товарища нет никакого чувства любви. И к Творцу нет. Но к Творцу всегда есть такое отношение, что я выигрываю на этом, а через товарища это уже так не будет. Я плачу.
Для примера, например, есть желание товарищей, которые хотят выполнить какие-то действия ради других товарищей. И можно взять эти желания и поработать с ними. Что-то ради всех, а бывают желания. Помоги мне, потому что я сам двинуться не могу.
Ну.
То есть такая польза ради себя проявляет какую-то ленность.
Может быть, что таким образом играет с тобой, ну и что? Ты собираешься судить его или же пользуешься им для того, чтобы доставить наслаждение Творцу?
Ну, когда тебе показывают такую ленность, ну да, это какой-то вид суждения.
Я не знаю, почему это не истолковываешь так, что Творец тебе таким образом дает возможность отдавать. Какая разница тебе, как это происходит? Конечно же, это делает Творец. Творец, да? Конечно же, между вами находится Творец, и Он играет во все эти вещи для того, чтобы дать каждому возможность продвигаться.
Может, я неправильно понимаю, но...
Хорошо, ну, учись на этом. Еще? Да? Даниэль из Бершева спрашивает, что я должен делать, если не согласен с Творцом, с ощущением и мыслью, которую Он посылает мне.
Сожалею, но нет более высокого места, кому можно было бы пожаловаться на Творца. Нету. Ну, что поделать? Нет, и все. Ты не соглашаешься с ним? Ну, не соглашайся. Ты не хочешь? Тоже хорошо. Что делать? Сделай хорошенько расчет обо всем, что с тобой происходит, все приведи в порядок, и поймешь, что все устроено просто идеальным образом. Все правильно и наилучшим образом. И все для тебя. У тебя, если не будет эго, ты его не сможешь его исправить. Не сможешь исправить, ты не сможешь почувствовать свою противоположность Творцу. И как раз именно через противоположность ты можешь постичь его, его состояние, его величие, и вообще получить возможность стать как он. Вначале это непонятно. Почему и для чего все. Но потом мы постепенно видим, что все исходит из совершенства творения. Поэтому изначально лучше принять это все как цельное, совершенное, и только изучать. Не быть против. Против не поможет. Не поможет бороться. Лучше выстроить себя правильно, так, как рекомендуют каббалисты. И можно будет понять, что происходит. И всегда мы действуем снизу вверх. Сначала надо изучать, потом постигать, а потом мы поймем. И поэтому нет выбора. Надо склонить себя, принять, выполнить, раскрыть, почувствовать, а потом понять. Но такой путь. И надо относиться разумно к этому. Просто так раздуваться здесь не поможет. Да, Дани.
Он говорит здесь в конце 244 страницы, может быть, вы ответили, я не понял. Есть два условия истинной молитвы. Одно — это против желания, это понятно. А второй вид, который он описывает, что он не может, и тогда кричит Творцу о помощи, это кажется как будто, когда я только с Творцом, и нет никого, самое эгоистическое отношение.
Почему? Но всегда я обращаюсь, я кричу. То, что я заготовил свой хиссарон через других, это верно. Но ведь я кричу, не кто-то вместо меня.
Согласно тому, что я чувствую из этих слов, но в этом крике это разочарование в обвинении, не могу, но возьми от меня, забери от меня это страдание.
Нет, нет, не ради страдания, наоборот. Наоборот. Люди, которые продвигаются, начинают ценить страдания, потому что страдание — это индикатор приближения, удаления, видов разных приближений и удалений. Ведь мы чувствующие элементы, желание насладиться. И поэтому для нас страдание — это вся индикация того, где я нахожусь.
Так крик о невозможности отдавать, о невозможности думать о товарищах, об этой помощи.
Нет, она всегда по отношению к Творцу через товарищей. Исраэль, Тора и Творец едины.
Но о невозможности доставить наслаждение.
Верно.
Цвика.
Я пытаюсь думать, знаете, что такое вообще изгнание? Что такое изгнание?
Изгнание — это когда я хочу любить, но не удается. И страдаю от того, что мне не получается любить. Это для меня становится изгнанием. Изгнание от любви, изгнание от отдачи, изгнание от объединения. Это изгнание называется. Я в этом. То есть я в группе, я учусь и все такое. Но не могу выполнить. Это называется изгнание. И что меня останавливает? Мой фараон, мой эгоизм. Он не дает мне возможности выполнять действия по отдаче.
Величие — это какой-то уровень учебы, то есть нужно прийти к изгнанию.
Изгнание — это очень высокий уровень.
Ну так вот, как ты можешь вообще прийти к этому изгнанию? Это вопрос. Ты занят деньгами и работой, ты делаешь здесь семинары, хорошо, ты идешь, приходишь. Но изгнание, о котором вы говорите...
Да, ты у себя тоже в офисе занимаешься и деньгами, и работой, и все такое. Но ты же не считаешь, что это изгнание?
Не знаю, люди ведь чувствуют.
Ты на своей ежедневной работе днем не чувствуешь, что напрасно теряешь время и бесполезно работаешь? Кто-то придумал тебе занятость, и ты прожигаешь свою жизнь. Ну да, ты все равно должен продолжать, но с намерением, что тем не менее я все время слит с Творцом. Есть между нами поручительство, есть объединение, и мы получили нашу утреннюю порцию с утра, и теперь я держусь целый день, отменяя себя, я все время хочу отменять себя перед Творцом. И вот как раз над работой и всеми проблемами, потому что все-таки весь мир называется миром воображаемым, иллюзорным, для того, чтобы быть еще больше слитым. А если я еще и приду к слиянию, то я вообще не буду чувствовать этого мира, он исчезнет, он превратится как вместо того, чтобы разделять, он будет связывать вместо экрана скрывающего экран раскрывающий.
Вы знаете, в рутине жизни ты ведь находишься в этом рутине.
Нет, здесь поручительство. Если есть сила поручительства, то ты не вязнешь в рутине, наоборот. Ты принимаешь ее как помощь. Каждое мгновение. Не говори, что есть что-то, что мешает.
Но товарищи должны мне показать, что я в изгнании, или я сам раскрываю это в жизни.
И говорим, должны тебе это показать.
В каком понимании? Как он мне должен показать, что я в изгнании?
Ну, например, позвонить тебе днем и сказать: «Цвика, ну, как дела? Как твое изгнание там?»
Оставь, я сейчас на заседании. Оставь.
Собрание. На ком ты собрание? Собрание товарищей?
Конечно же, на собрании товарищей. Кто-то начинает какую-то тему, ты закрываешь ее. Ну, я понимаю, что вы говорите, но в жизни мы тоже ведь находимся, как сказать, как будто заслуга прийти к изгнанию.
Конечно, это заслуга. Что такое изгнание? Ощущение, что ты оторван от Творца. Истинное ощущение. Ведь это раскрытие, отличие от тебя от Творца. Что может быть лучше? Это чудесное место. А как же? Это Творец, своей частью Ахураем, обратной стороной, то, что называется фараон. Он тебе формирует состояние.
Мне неудобно с этим. То есть человек, когда в изгнании, он чувствует себя дискомфортно. Как бы это сказать?
Это верно. И поэтому ты, когда раскрывается изгнание, когда ты чувствуешь, что это изгнание, ты не можешь его вытерпеть, и это помогает тебе приподняться над ним, убежать.
Так что же мне делать, по сути, в своей работе, если я, скажем, пришел к изгнанию, вы говорите...
Превращаешь изгнание в избавление.
Как?
Только все связать с Творцом. Этого достаточно. А в чем ты считаешь разницу между Египтом и землей Израиля?
Не знаю.
То же самое желание, которое называлось Египет, но становится ради отдачи после пустыни. Ты достигаешь Эрец Исраэль, но это то же самое желание. Поэтому каждый день ты должен видеть себя как выходящим из Египта.
Дайте мне понять, я сейчас на своей работе должен пытаться прийти, чтобы раскрыть изгнание или выйти из изгнания. Что я должен сделать?
Это вопрос хороший. Ты должен каждый день стараться достичь слияния. И каждый день ты увидишь, что ты находишься в изгнании от этого. Да? И тогда у тебя будет работа ежедневная. Ежедневная порция. Как прилепить себя к Творцу над удалением. Тогда злое начало будет как доброе начало. И ангел смерти станет как ангел жизни. Вот так. И ничего не создано, кроме как ради цели.
Действия. Какие действия я должен выполнить, чтобы выйти? Я хотел бы конкретно услышать.
Я сказал это с самого начала урока.
Что?
Мы стараемся найти точку слияния с Творцом. Только точку. Будто нет помех, нет ничего. Как я представляю себе слияние? И теперь со всеми проблемами быть именно в точке слияния. Это уже не будет точкой. Это уже появится область помех, желаний. Но теперь ты не будешь принимать это как помеху, а наоборот, она усилит твое устремление к слиянию с Творцом. Ты умножишь слияние.
По сути дела, знание, что это себелюбие, он здесь пишет о любви к себе?
Нет. Изгнание — это невозможность быть слитым с Творцом. Хорошо? Да.
Для того, чтобы слиться с Творцом, человек должен сократить себя и над всеми помехами прилепить себя к Творцу, или через все помехи прилепить себя к Творцу?
Нет, не через. Нет помех. Я должен представлять состояние над любыми помехами. Я не хочу быть подверженным влиянию помех. Я хочу прилепить себя в точке к Творцу, а затем я позволю этим помехам проявиться во мне для того, чтобы усилить мою связь с Творцом. Потому что нет никого, кроме Него, и все помехи от Него, и Он через все эти марионетки посылает мне помехи. А я именно так должен это принять.
Так с самого начала человек, живя целый день, работает, и все, что с ним происходит, я сокращаю себя, и только сливаюсь, нет никого, кроме него.
Да.
И когда начинается второй этап, когда я позволяю Творцу через помехи слиться с ним, и помехи... Что вы сейчас сказали, я не понял. Как бы через помеху
я прежде всего нахожу точку слияния с Творцом, слияние как убар, зародыш, а затем стараюсь решить помехи только в той мере, в которой они помогают мне к еще большему слиянию. Тогда называется, что мой убар растет, капля семени начинает расти, превращается в плод. Убар.
Это состояние, как это происходит?
Происходит именно так, как я сказал. Мне больше нечего добавить. Ну, честное слово. Точка слияния, а затем, ну, ты берешь это в свои руки. А не то, что делаешь, что хочешь, и отдаешься чувствам, которые бросают тебя из края в край. Нет, это тоже бывает для того, чтобы научить себя, насколько ты нуждаешься в помощи Творца. Но состояние должно быть именно таким. Достичь точки слияния и постепенно раскрывать помехи, которые были раньше, постепенно, чтобы все время удерживать слияние. Если я вижу, что не удается, тут же шаг назад. Если не получается, еще раз назад. И тогда я начинаю учиться, что значит быть в связи с ним, с экраном и авиютом.
Тот момент, когда человек раскрывает помехи, он изучает отношение Творца к нему, поведение, отношения.
Ладно, мы переходим к учению 10 сферот.